Утро. Давайте тогда, если у вас есть вопросики, они воткните. Вот хорошо.
Можно ли лицам, проходящим гиюры, изучать устную Тору?
Это очень хороший вопрос задаете. Я понимаю, что то, что необходимо для понимания, что человек на себя берет, он, конечно, должен что-то изучать. В рамках знакомства с заповедями, знакомства с тем, что из себя представляет Тора и весь еврейский образ жизни. Я понимаю, все это можно. Так, наверное, углубляться в какие-то ненужные ему пока вещи, наверное, может, и не надо.
А что мы подразумеваем под углублением?
Ну, когда, знаете, в устной Торе есть очень много, так можно углубиться в глубокий там смысл чего-то и какие-то разные разбирать законодательные там детали тонкие, как будет в таком случае, как подход вот этого законодателя, как вот этого, и чем они отличаются, и что в результате выйдет. То, чем занимается, ну, при раввинском обучении, я бы сказал. А так и всякие тонкости. Изучать заповеди, изучать, может быть, даже почему, что связано. Я вижу, наш урок тоже, мне кажется, важный для того, чтобы люди понимали, что к чему, от чего, почему. В таком вот ключе.
Спасибо.
Ну, именно в ознакомительном. Так, чем мы остановились? По поводу взятки мы тут разговаривали, да? Какие у нас есть законодательные аспекты, связанные с заповедью, которую, как она сформулирована, была заповедь, запрет брать взятки. Значит, наши мудрецы говорят, что и тот, кто дает взятку, и тот, кто ее берет, нарушают запреты Торы. Причем любопытно, что тот, кто дает, может быть, окажется, что нарушает больше, потому что он еще нарушает заповедь «Не клади перед слепым препятствия». «Лойси ты мекшо лифнейвер», «Лифнейвер, лойси ты мекшо», да, как это говорится. То есть нельзя класть перед слепым препятствия. И наши мудрецы разошлись, как это трактовать. И, то есть я понимаю, что все согласны, что как бы, смысл главный, который тут Тора заложила, это именно вот такое, давать дурные советы, подталкивать человека на неверное поведение. И, конечно, когда ты предлагаешь взятку судье, не может быть большего соблазна, чем этот, который ты человека пытаешься свернуть его с истинного пути. Есть, которые считают, что плюс к этому еще и так мне кажется, может быть, они считают, что это оригинальное значение, не клади вот буквально камня перед слепым. Но, по-моему, это все-таки все согласны, что это то, что Тора имела в виду. Нельзя давать эти вредные советы человеку, нельзя его пытаться подбивать к нарушению Торы. Есть еще такое обсуждение, что тот, кто берет взятки, он принадлежит к людям, о которых было сказано Арур, когда Тора у нас это перечисляют где-то в главе Икев, кажется, там было, когда выстроились перед горой этой Гризим и горой Эйбаль, и там стали половина представителей народа на одну гору, половина на другую, и народ как бы там поворачивался в ту и другую сторону и говорил, что вот так делает так, так, так и так, он будет благословен, и все отвечали «Амен», а тот, кто делает такие, такие, такие нехорошие вещи, будет проклят. И весь народ отвечал «Амен». Это была особенная очень церемония. И тут имеет, как бы я понимаю, законодательный какой-то вес имеют эти вещи. То есть человек, который нарушил вот одну из заповедей, за которую там положены свои наказания в Торе, и все, это наказание. Но если она еще и в списке вот этих арур, то говорят, на нем есть еще и вот это проклятие. То есть как бы весь еврейский народ его проклял в свое время. Это очень тяжелая вещь. О том, что человек, который что-то получил в результате такого судопроизводства, он должен будет вернуть это. Также говорится еще о том, что судья не имеет права, знаете, как сегодня многие делают, и не знаю, как у судей или еще у кого-то, но как бы есть когда контора, есть судья, скажем, есть его секретарь, есть там, давайте скажем, уборщица. То есть есть какой-то штат, который содержится в здании суда, и в содержании которого должны принимать участие тяжущиеся. То есть люди, которые приходят на суд, они платят всегда какие-то деньги на содержание этого всего. Это совершенно естественно. Да, понятно, что там не конкретному судье, не там какой стороны. Просто платят деньги за то, что вот это здание, которое их принимает, как любое место, где человек приходит, ему оказывают какие-то услуги, он должен платить за это. Но нельзя судье раздувать эти штаты. Да, он не должен нанимать там слишком много работников, которым придется еще платить. И все это за счет людей, которые пришли на суд. Кроме того, судье запрещено принимать не только конкретные взятки, вот какие-то подарки, еще что-то, но и не только вот, значит, он может и не только вот конкретные дары принимать, да, но и услуги какие-то. Бывает, что взятку можно сделать очень хорошую взятку не с помощью там денег или поднесенной коробки конфет, а с помощью какой-то услуги, которая важна этому человеку, которую он, чтобы получить, конечно, был бы готов какие-то деньги кому-то и заплатить. И понятно, что это ничуть не меньшая взятка. И это тоже запрещено судье принимать. И мало того, если ему что-нибудь такую услугу оказали, он, интересно, он здесь не пишет, что он обязан отказаться быть судьей. Он не обязан отказываться быть судьей, но он должен сделать вид, как будто бы этого ничего не было. Что-то помнится, мне такая история была. Ну, конечно, наши мудрецы старались всегда не просто делать вид, что не было, а старались как бы это устранить эту услугу, которую ему оказали, или вернуть подарок, или еще что-то. Мы видим, что если, скажем, была вот история, кажется, с Брискером, одним из семьи Соловейчика, по-моему, либо из Алеви, кто-то вот из этой семьи великих раввинов Соловейчиков, к нему какой-то прихожанин подарил ему корову. Это была очень большая вещь, конечно, по тем временам тем более. И вот подарил ему корову, чтобы было ура, молоко и так далее. Хорошая вещь, ну, как бы он там отнекивался, но подарили ему, подарили. А через несколько дней, я не знаю, это было связано или не было связано, не могу подписаться, но так получилось, что через несколько дней или там какое-то время, небольшое время после этого, этот человек оказался вместе с другим перед раввином на предмет какого-то спора, который раввин должен был между ними решить, ну вот как типа судейский какой-то вопрос. Раввин сказал, подождите минуточку, взял эту корову, отвел ее во двор того человека обратно, все, говорит, теперь рассказывайте о своем деле. Я понимаю, опять же, это было то, что называется медат хасидут. Это, мне кажется, излишне было, поскольку мы подарили это раньше, никак не связывали это с тяжбой и так далее, он не обязан был от нее отказываться. Но он чувствовал, что иначе он не... И куда нам деваться всем остальным, если даже такой великий человек не был доволен этой ситуацией, когда у него есть этот подарок? И если услуга уже была оказана. Конечно, лучше всего отказаться быть судьей. Но он так не пишет, вы видите, Хинух. Он говорит, судья может просто, но он должен знать себя, внутри он себя должен решить. Я игнорирую это, никак на меня это не должно влиять. И общее правило. В принципе, судье запрещено принимать любые какие-то такие знаки внимания, что ли, да, от тяжущихся. Если у него есть хоть какое-нибудь основание считать, что это сделается для того, чтобы на него повлиять в качестве судьи. Да, понятно, что если просто он вошел, я не знаю, старенький человек вошел в автобус, ему уступили место, даже не глядя, кто он там и что он там. Я бы не сказал, что это имеет отношение, да? Но если, например, судья тратит свое личное время, он не находится в штате, содержащемся этим городом, я не знаю, как раньше это было устроено, сегодня, конечно, судьи получают зарплаты, еще какие-то вещи, но, предположим, вот судья, которого попросили разбираться в каких-то делах, а он зарабатывает на жизнь, я не знаю, он там, у него какое-то другое совершенно дело. У него есть какая-то работа, он и работает в свободные часы, он учится. И тут он должен оставить свою работу и пойти заседать 2 часа в суде. Он имеет право потребовать тяжущихся, потребовать возмещения того ущерба, который он понесет. То есть время рабочее, время его простое, как это называется, он имеет право получить возмещение. Ну, если я принимаю, правильно понимаю, конечно, обе стороны, вот дальше пишет Хинок, да, обе стороны выплачивают, конечно, поровну эту сумму, и должно быть все это обставлено, разумеется, именно так, что это никакой не подарок ему, не какие-то там деньги лишние, а это просто возмещение того ущерба, который, то есть высчитывается, сколько он в день зарабатывает, сколько он в час зарабатывает, и за пропущенное время он получит строго вот это. Ну, сегодня тоже, сегодня не совсем так все это устроено. Когда вот я приходил однажды в суд, я помню, что нас просто взяли какую-то общую сумму, с обеих сторон тоже взяли какую-то, ну, просто внести, вот как бы, как и, как это называется, как в любом сегодня учреждении государственном, за то, что тебе открывают дело, что ли называется, да, заводят дело, и это стоит каких-то, какую-то пеню. Эту пеню с нас и взяли там. Понятно, что никакого отношения к взятке тут не было, и потому что мы оба платили, и потому что это никак не связано с конкретным каким-то судьей или что-нибудь подобное. Мы даже не имели представления, кто там будет судья. Компенсация. Компенсация за потраченное время. И вот эти все подробности, еще есть много, конечно, других законов, связанных с заповедью запрета брать взятки. Все это нужно изучать в каком Талмуде? В Гмаре Сангедрин, конечно. Эта заповедь распространяется на мужчин, которые могут быть судьями. Она работает во все времена, неважно, рукоположенный, не рукоположенный, но если человек выступает в качестве судьи, то его касается эта заповедь. И, конечно, в любом месте, в Израиле, не в Израиле, все равно. Тот же, кто нарушил запрет и взял взятку, он как бы ослушался царского указа. Но интересно, что за эту вещь тоже не положено бичевание. Знаю, в принципе, за нарушение любого запрета в Торе, если не прописано специальное наказание специфическое, то наказание стандартное в Торе – это бичевание плетьми, 39 плетей, если здоровье человека позволяет. Но есть несколько категорий нарушений, которые не требуют плетей для человека. Например, вот такое нарушение, потому что оно может быть исправлено. Взятку можно вернуть. Поскольку ее можно вернуть, то человека не наказывают физически. Безусловно, это очень большое разрушение правосудия. Если судья берет взятки, мы знаем сегодня очень много, говорят о коррупции в разных странах и так далее. Это одна из самых базисных вещей. Если человек берет взятки, то все, ни на справедливость, ни на что уже там рассчитывать не приходится. Это по поводу 83-й заповеди. И если у нас кто-нибудь прибавился по дороге, нет? Нет. Ну вот, если нет вопросов, тогда можно рассмотреть и следующее.
А есть вопрос, а почему нет
Да.
вопроса?
Давайте.
А вот, может, я не прав, конечно, но вот вся наша жизнь вот, в какой-то степени построена на том, чтобы вот, как-то дать взятку, чтобы к нам было какое-то нисхождение. Вот, например, человек согрешил, да? Ему нужно принести какое-то приношение. То есть проявить милосердие Всевышнего через какую-то грехоочистительную жертву. Это ведь тоже в какой-то степени взятка. То есть, ну, хотят снисхождение, потому что если приношения не будет, то и будет другое наказание. Так ведь Всевышний судья.
Вы говорите.
И также, например, ситуация, если мы возьмем, когда Яков, да, боялся брата и давал ему, оставлял имущество, да, чтобы его попросить, и чтобы к нему было снисхождение. В какой-то степени, и мы хотим все время, например, прийти перед каким-то человеком, перед большим, предстать, чтобы какой-то к нам отношение было лучше, и мы предстанем перед ним в каком-то хорошей одежде, мы предстанем перед ним в плохой одежде. Это и в какой-то степени тоже взятка, чтобы он как-то проявил к нам снисхождение. Или я не прав в какой-то степени?
Это очень интересная мысль, вы говорите. Я даже не уверен, что я хочу прям так вот сходу на это отвечать. Дайте я подумаю, потому что интересные мысли, вы говорите, логичные. Но как-то вы сами, наверное, чувствуете, что что-то тут должна быть какая-то разница, раз нам Тора велит делать так и не велит делать так. Давайте по порядку. Тут вы несколько вещей уже совершенно разных назвали. Во-первых, ну, я не помню, в каком порядке, из подарки Исава, Якова Исаву, тут вопроса нет. Тут вопроса нет. Когда ты имеешь дело со злодеями, когда ты имеешь дело с какими-то людьми, которые там, руководствуясь интересами своих религий, там, какими-то личными ненависти, еще что-то, могут причинить вред еврею, я понимаю, что там никакого запрета давать взятку нет. Я не знаю насчет судей, да? Судопроизводство – это все-таки другая вещь. Взятки бывают, берут какие-то чиновники, какие-то люди, которые могут нам помочь в жизни, а могут нам напортить в жизни. И если это люди, которые и так не работают по законам справедливым Торы, да, то тут я не вижу никакой проблемы. И так всегда евреи подносили городничему рюмку водки, какой-нибудь отрез ткани и так далее. И городничий после рюмки водки смотрел, что эти жиды не такие уже плохие, в общем-то. Может быть, на этот раз можно и не разрешать устраивать погром, например. Да? Понятно, что в этом случае взятка – это большая заповедь. Даже помню, Рав Ицхак Зильбер за царь говорил, что есть такая заповедь «Легания халаяд». Ну, это он интерпретировал слова там, про тфилин, да, что его нужно накладывать на руку. Он говорит, а есть такой намек, как бы давать им в руку, всяким негодяям, от которых мы зависим, которые могут сильно поломать нашу жизнь, и, дай бог, даже какие-то более худшие вещи сделать. Понятно, что это даже хорошо, дать им что-то, подарок, чтобы они к нам хорошо относились. Теперь насчет Всевышнего. Всевышнему, понятно, взятки не нужны, да, потому что Всевышнему вообще ничего от нас не нужно. Все, что единственное, что ему нужно, ему хочется нам дать что-то. И вся история нашего взаимодействия со Всевышним – это, в общем-то, наше изменение нашей готовности взять то благо, которое он нам дает. У него есть определенные условия, как он может нам дать это благо. Он специально создал эти условия, опять же, для того, чтобы мы получили это благо наилучшим образом для себя, чтобы это не был, как называется, хлеб стыда такой незаслуженный, а чтобы мы заслужили это. Он дал нам какие-то ограничения, дал какие-то повеления. И теперь в результате разных наших действий мы или становимся более заслуживающими этого блага, или менее заслуживающими. Не дай бог. Соответственно, тут никакой взятки, конечно, речь не идет. Если человек согрешил, сама Тора ему предписывает принести курбан. Один из способов исправления. Или человек, даже нет у него нормального способа исправления, он старается просто делать побольше добрых дел. Это не для взятки. Он себя хочет исправить. Он напортил. Когда человек сделал плохие вещи, он напортил в этом мире, он напортил в своей душе. Конечно же, там, где человек может исправить то, что он сделал в этом мире, у нас известно очень, перед Йом-Кипуром всегда про это говорят, целый месяц и дольше, скоро уже начнут говорить Луля, о том, что если человек обидел другого, например, он может там хоть на голову встать и раздать все свои деньги беднякам, и молиться, и поститься, и стать святее самого святого человека в еврейском народе, ничего ему не поможет, пока тот человек, которого он обидел, его не простит. Тут совершенно ясно. Да, он должен умилостивить того человека, которого он обидел, исправить тот ущерб, который он нанес не только в материальном плане, но вот в их душевных отношениях. Если это касается отношений человека и Всевышнего, он нарушил какую-то заповедь, теперь уже ничего не сделаешь, он старается сделать. Он старается раскаяться, он старается сделать какие-то другие хорошие вещи. А если сама Тора предписала какой-то путь исправления, и в частности принести жертву, так понятно, что это никакая ни о чем говорить, потому что сама Тора сказала сделать так. Это не для того, чтобы кого-то тут подкупить несправедливо. Да? Вся взятка имеет смысл с людьми, которые, мы знаем, подвержены соблазну. Всевышнего невозможно, что называется, соблазнить. Ты можешь приблизиться сам к истине и получить соответствующие отношения или отдалиться. При этом известно, что у Всевышнего действует принцип мера за меру. Как ты себя ведешь, так и тебе будут себя вести. Значит, если человек показывает Всевышнему, что он готов менять свое поведение, то и к нему будет отношение другое. Что еще вы упомянули? Просто, что я прихожу к большому человеку, я хочу, чтобы он меня хорошо смотрел. Но опять же, это не взятка. Я не, и перед, даже перед судьей, я думаю, в суд можно прийти прилично одетым, потому что всем хочется, чтобы на них смотрели, не имея каких-то отрицательных лишних эмоций по отношению к ним. Это вполне естественно, мне не кажется в этом ничего плохого. Да, взятка – это именно когда я пытаюсь на него повлиять. Да, тут я не пытаюсь на него повлиять. Я, скажу так, пытаюсь убрать те вещи, которые могли бы на него повлиять отрицательно. Это тоже я имею право, чтобы у него не было по отношению ко мне никаких отрицательных, так сказать, эмоций. Точно так же, как если человек по природе грубый, скажем, он привык грубо разговаривать с людьми, тут он сдерживается, с судьей разговаривает вежливо. Я бы не сказал, что это взятка. Он сейчас ведет себя правильно. На самом деле он с другими людьми ведет себя неправильно, он должен это исправить. Но сейчас он ведет себя правильно, и я не могу его за это осуждать. Он прекрасно понимает, что если он будет грубить, то у судьи подсознательно будет какое-то против него предубеждение. Конечно. Надеюсь, я прояснил как-то эту точку.
А если, например, ну, возьмем суд, где можно взять с собой защитника, адвоката, например, а идет человек без адвоката, или, например, ну, например, защиту к тебе идет свидетель хороший раввин, да, или твой друг, который защитит и будет хорошим кошерным свидетелем, а твой как бы оппонент идет без него. Это не является взяткой.
Не является что?
Взяткой для судьи, чтобы показать тебя, ну, преувеличить для суда и показать, что ты такой хороший, а вот твой оппонент
Нет,
будет
подождите,
плохим,
подождите. Вы
потому
тут
что у
уже
него такого нет.
вы уже тут несколько вещей вы тут соединили. Во-первых, если у меня есть свидетель, у него нет, это его проблема. Значит, правда на моей стороне, если есть свидетель, который может подтвердить мои слова. Это никакая не взятка, это попытка выяснить истину. Я привожу свидетеля, он может привести свидетеля, если у него есть. Но если он лжет, то у него свидетеля, по идее, не должно быть, конечно. Свидетели должны быть на моей стороне. Ну, неважно, на какой стороне, да, свидетели должны прийти и правдиво рассказать, их спросят очень хорошо там, со специальными методиками, их расспросят, что именно они видели. Понимаете?
Да, а если, например, если это, ну, ясно, не еврейский суд, всякие ситуации бывают, если это адвокат.
Если адвокат, теперь тоже, это не взятка судьи, адвокат нужен, я не знаю, как сегодня адвокат, есть какие-то там термины специальные, но по сути, да, вы правы, есть понятие адвокат. Но что может прийти человек, каким-то образом может быть? Вообще у нас не положено такого, как бы специально, чтобы были такие люди, но используются люди, которые могут просто лучше объяснить мою позицию. Скажем, человек косноязычный, человек путается, боится вообще, он перед судом, да, иногда у людей, знаете, от страха вообще все слова вылетают. У него вылетают аргументы из головы, он не знает, как себя оправдать. И он запутанный, да, а другой, наоборот, если пришел и хорошо болтает языком, он представит судьям так, как будто бы он прав, а на самом деле это не так. Да, нельзя, конечно, вести с собой человека, который будет лгать ради тебя или морочить голову судьям. Но тот, который просто грамотно и убедительно изложит твои аргументы, точно так же и второй может привести человека, который грамотно и убедительно изложит его аргументы, и тогда хорошо. Понимаете?
А если у оппонента нету такого
Ну,
человека, который грамотно
это вы
изложит...
хорошо говорите, да, у него нет, а у меня, скажем, есть деньги нанять такого, а у него нет. Я не знаю, честно говоря, я не знаю, что делать в таком случае. Это очень хороший вопрос, боюсь вам сказать. С одной стороны, я вижу, что как бы, ну, что делать? Значит, пусть сам думает, если у него нет денег, пусть сам думает, как грамотно изложить свою позицию. В конце концов, правда должна восторжествовать. Да, если он четко уверен в своей правоте, он знает, что он брал, что он не брал и так далее, он может сам четко и ясно сказать.
Да, спасибо большое.
Вот, ну тогда давайте на сегодня закончим. У меня как раз там будет новый урок. И спасибо, что были со мной.